году, но он образован на основе того, что у нас уже 30 лет в Иркутске существует сообщество анонимных алкоголиков. Вот в этом в июне будут отмечать 30-летие. И решили это дело расширить. Несколько людей, которые достаточно известны в Иркутске, они выступили учредителями. И мы организовали вот этот некоммерческую организацию, и еще в 2011 году нам тогда еще первый, то есть Якубовский предоставил вот это помещение на бульваре Постышева 5. Оно было в жутком забитом состоянии, это мы сейчас в кабинете сидим. Здесь вот это маленький кабинет, вот то, что вот это вот мы технику, компьютеры, принтеры, это все мы получили за счет президентского гранта, который нас поддержал. Вот. И наша вот это вот наш подход, это именно помощь всем терапевтическим сообществам, которые основаны на 12-шаговой программе здесь, в Иркутске. У нас их уже 11. Только вот здесь у нас. Есть в том числе такие, как анонимные, в общем, с несильными нарушениями психики. Деструктивные, что-то типа этого. Вот. Здесь родственники анонимных алкоголиков. То есть вообще родственники алкоголиков. Аланон. То есть это такое тоже терапевтическое сообщество, которое помогает людям жить с алкоголиками и не давать им возможности, то есть стимулировать их к выздоровлению. Как правило, это, в общем-то, такое сообщество основали жены доктора Боба и Билла. Вот, и оно также известно по всему миру, разошлось. Есть также Наранон, это родственники наркоманов. Вот. Есть Алатин, это дети алкоголиков, подростки, тинейджеры. Вот. Есть Алатот, бывает, как, когда вот, периодически из Алатота переходит в Алатин. То есть это дети до 11 лет. 8-11 лет. С ними работают родители, вот эти вот, из Аланон. Они помогают гармонично развиваться и убирать, менять вот эти психологические последствия вот этого пьянства родителей. Вот. И сейчас у нас закончился вот этот президентский грант, который касался создания такого коворкинг-центра, общественного пространства для всех этих содружеств. Мы его создали, у нас есть еще и филиал на Маяковского, на райсовете. Вот сейчас получился еще один филиал прямо в наркологии, у нас договор с наркологическим диспансером. Вот. В Ангарский ресурсный центр нам предоставил помещение, и там наше отделение. У нас появились отделения в Тулуне, Ангарске, Иркутске, и мы работаем, заключили соглашение со многими социальными службами, которые, в общем-то, есть в нашей области. В частности, у нас соглашение с комиссией по делам несовершеннолетних Тулуна, с Ангарска, Усолья-Сибирского, есть соглашение с мэром, по которому все социальные службы, полиция и инспекция по исполнению наказаний направляет на группы алкоголиков, наркоманов, ну, в зависимости от этого, или направляет наш центр, а мы уже решаем, кому куда, кому в реабилитационный центр, тоже мы с ними со всеми сотрудничаем. Мы направляем туда людей, которые к нам приходят или к нам направляются. То есть у нас есть соглашение с ГУФСИН, и мы имеем доступ, ну, сейчас карантин, будем иметь доступ в любую колонию нашей Иркутской области. Ну, все это сложно, но есть у нас некоторые базовые колонии, где уже работают по программе Миннесота. Например, вот уже 18 лет у нас реабилитационный центр есть в Ангарске. Он был первый в стране. Вот, который, вот этих вот заключенных, которые из-за алкоголизма, наркомании. Там внутренний реабилитационный центр. Мы с ним сотрудничаем, с сотрудниками, руководством. И вот как получим туда доступ после ковида, будут наставники туда ходить, этим делом заниматься. То есть вот это, и вот здесь вот в чем заключается проблема. Проблема в том, что, вот слава Богу, вы вот сейчас слушаете, знаете уже, и надеюсь, что будете сотрудничать с такими терапевтическими сообществами там, где вы будете работать. Но нынешние социальные работники об этом не знают практически ничего. Приходится им вот с нуля это все рассказывать, объяснять, они удивляются. Но когда начинают понимать, у нас возникает очень плодотворное сотрудничество. У нас договора с центрами поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. Тоже в Тулуне, Усолье-Сибирском, Ангарске, Иркутске. Вот, готовят и другие. Но это там, где у нас есть люди, которые могут встречаться с этими родителями и работают, могут. Вот сейчас следующую вот программу мы пишем, президентский грант, это чтобы нам посылали все социальные службы, направляли вот таких родителей неблагополучных семей, чтобы мы могли их направлять, кого на реабилитацию, кому давать из членов этих групп самопомощи наставников, чтобы они ходили на эти группы и восстанавливались. Разумеется, это не 100%, потому что очень важно желание самого человека. Вот, а зачастую, как вот есть поговорка, все когда-то бросают пить, только счастливым это удается при жизни. Вот некоторые не успевают во время жизни получить достаточную мотивацию к бросанию. Но это уже, так сказать, вот. Тем не менее, мы делаем то, что можем, и эффект достаточно хороший. Вот этот клуб, он по образу и подобию польского группы Познанская 38 в Варшаве. Польша считается сейчас одной из в этом плане передовых стран. То есть у них там вся медицина работает с учетом на с направленностью на 12-шаговую программу. И там процент излечения превышает 50%. В общем-то, очень высокий процент. Вот. Ну, в общем, время уже у нас довольно много, да, час прошел. Вот. Может быть, тогда мы сейчас я поотвечаю на вопросы, а потом в конце, еще, может быть, на минутку, я включу через смартфон, и мы пройдемся по нашему клубу, и я покажу, как это работает в комнатах и тому подобное.
Ну да, я думаю, это хорошее предложение, да? Пожалуйста, вопросы сейчас. Да, пожалуйста, Татьяна.
Можно?
Да, можно.
Скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, система реабилитации и излечения от алкогольной зависимости, она эффективнее работает в современных реабилитационных центрах или вот в тех ранешних советских лечебно-трудовых профилакториях?
Ну, в тех ранешних лечебно-трудовых профилакториях система практически не работала. То есть люди, которые выходили оттуда, ну, как правило, если эти люди не были простыми пьяницами, то есть которые могли бы бросить и без этого профилактория, вот, то они возвращались обратно в это состояние. Анонимные алкоголики – это программа не для всех, кто хочет бросить пить. То есть есть люди, которые, ну, вот у меня сосед, он умер 86 лет, он 47 лет не пил, до этого пил. Он сам взял и бросил. Вот. То есть он не перешел вот эту черту невидимую, когда он смог бросить сам. Таких людей достаточно много, я их знаю. Вот. Но если человек перешел эту черту, то вот эти вот обычные способы устрашения, выдерживания в этих ЛТП и так далее, они на него уже не действуют. Они действуют на какое-то время, его держат. Ну вот на этих собраниях можно видеть людей, которые по 10, по 12 раз, вот вчера, позавчера один говорил, я, говорит, лежал в наркологии 27 раз. Вот, то есть
это понятно, что можно пролежать там 21 день, да, в наркологии, снять как бы вот эти вот все, как это, абстинентный синдром, да, снять и выйти и опять начать по новой. Ну, допустим, я с вами не соглашусь по поводу ЛТП, да, у них, ну, на ту пору, как это не проецировалось как программы, но была такая своеобразная программа. То есть 21 день это была медицинская часть, и остальные там до полугода, а некоторые люди и дольше находились там, там уже шла как бы уже реабилитация с элементами трудовой реабилитации и социализация, как вот мы сейчас говорим. У меня достаточно много примеров людей, которые успешно прошли излечение в этих профилакториях и Татьяна, до конца жизни может.
А в чем вопрос-то, я не пойму. Но мы же говорили только что вот на...
Да-да-да, ну, минутку, как бы да. Вот,
реабилитация, она комплексная и индивидуальная, да? И
поэтому... Комплексная, да. Сейчас получается, то есть как бы для того, чтобы человек успешно реабилитировался, ему недостаточно того, чтобы пройти именно вот этот курс 21 дня, да, в стационаре.
А может и бесполезно.
А уже закрепить его потом в сообществах, вот, о которых вы говорите. Верно?
Не совсем. То есть я все-таки хочу разделить. Те люди, то есть в то время медицинская часть, и вообще сейчас медицинская часть, хоть 21 день, хоть полгода, ставь эти капельницы, она не меняет суть человека. Трудовая терапия без изменения головы, она тоже не меняет суть человека. И там уже зависит от самого человека. Если человек мог и сам бросить пить, ему это поможет. Если человек уже больной алкоголизмом, то есть мы просто работаем на разные аудитории. Тогда с ЛТП кидали всех, кто много пьет. Алкоголиков и неалкоголиков. Неалкоголиков, кому это помогало, алкоголики выходили и опять пили. Таких примеров миллион. Вот. Сейчас реабилитация заточено на алкоголиков, именно на алкоголиков, на тех, кто не может бросить пить в результате простой, то есть освобождения организма от алкоголя и потом какой-то трудовой реабилитации. Вот я научился чего-то делать, я теперь работаю. Ну и что я работаю? А что у меня в голове? Реабилитация комплексная, био-социо-духовная. И вот эти 21 день в больнице под капельницей, это совсем не 28 дней терапии в реабилитационном центре. Есть масса голливудских фильмов про эти реабилитационные центры. Есть вот книга у меня лежит, подарил вот, реабилитация профессора Ситински, который сам ее прошел в свое время. Поляк он, ну, в Америке прошел. Где показывает, у человека за эти 28 дней там нету свободного времени. Не потому, что он там строгает или чего-то учится, а потому, что он работает над собой. Он работает в группах с консультантами. Консультанты, в отличие от врачей, они там с ними живут и работают. Консультанты – это алкоголики и наркоманы. Это те, которые прошли все это. Кто получил помимо этого еще медицинское или психологическое образование, и они теперь работают консультантами. Их не проведешь. То есть любому врач, который не является алкоголиком, он не находится с алкоголиком на одной. Он везде всегда выше, он всегда учит. Алкоголик никогда не откроет ему свою душу. Консультанты, вот эта современная реабилитация, это вот именно работа. Но в то же время задача центра не то, что вот он проработали психологически, он вышел и излечился. Нет. На самом деле он должен, он, ему дается понимание, что излечение – это излечение, это работа духовная и нравственная всю жизнь. И работать, да, вот кругом эти вот самые группы самопомощи в каждом городе. Вот у нас есть, ходит на такую группу человек, миллионер, известный, он, естественно, анонимный. Вот, он для того, чтобы в Иркутске никто не знал, что у него эти проблемы, хотя все знали. Вот. Он уехал в Израиль, за границей, прошел этот революционный центр, вышел такой довольный и сразу же напился в гостинице. Прибежал обратно, ему объяснили, что то есть, ему дали наш адрес. Сказали, вот иди, вот недавно он, когда в субботу проводил так называемое спикерское собрание, рассказывал, как он 6 последних лет честный, трезвый, как ему это помогает в работе, как в жизни, как он изменился за это время. Потому что главное – это изменение сознания. Ведь иначе зачем бы туда шли взрослые дети алкоголиков? Они же и так не пьют и не колятся. У них нет таких вот социальных вещей. У них внутренняя потребность. Изменение сознания. У любого алкоголика, наркомана есть такая потребность, только изменив себя, он освобождается от болезни. Если он себя не изменит, рано или поздно вот этот его страх или какие-то вот все эти, они дадут о себе знать. Вот в чем отличие нынешней реабилитации от той, которая была раньше.
Спасибо.
Ну, я просто хочу сказать, что они друг друга не исключают, да, поэтому вопрос не стоит, что лучше. Они дополняют друг друга, потому что для разных людей подходят разные методы. Вот. Вот что в ответ на вопрос, Татьяна, да, ну, нельзя это сравнивать, это не лучше или хуже, это должно быть и то, и другое, да, кому что подойдет.
Да, но я имела в виду, что результативность, вот, и именно вот сейчас как бы мне раскрыли, что комплексная вот эта реабилитация, направленная на конкретного индивида, да, она уже как бы более такие, дает более положительные результаты, нежели комплекс
и,
того,
и долгодействующий, как бы, да, на всю жизнь это алкоголизм хроническая болезнь, да, как диабет, например. Вот при диабете, чтобы жить, нужно колоть инсулин всю жизнь. И с алкоголизмом то же самое, как бы, да. Mm-hmm. Извините, да, еще вопросы, пожалуйста, если есть.
А вот еще к этому я еще хотел добавить, что я уже говорил, что если там вот в Америке популярно 28 дней, потому что у них вот так вот законодательство устроено, то у нас в основном 3-4 и больше месяцев. И, разумеется, стоимость содержания людей, она достаточно большая. Поэтому практически все реабилитационные центры, вот, допустим, Воля, они существуют. Почему они дешево обходятся их питание? Потому что за эти 4 месяца у них там есть скот свой, у них там есть всякие там подделки и так далее. То есть частично они сами себя обрабатывают. Заодно идет своего рода такая трудовая реабилитация. Вот я был в Якутске год назад, вот тоже ездил от Якутска 70 километров, там тоже реабилитационный центр, там тоже у них там и скот, и тоже они этим занимаются. Вот. И есть элементы трудовой реабилитации тоже. И тоже это какой-то... Но сводить реабилитацию только к трудовой, это нельзя. Все-таки основное – это то, что в голове. Изменение вот этого сознания. И его нужно поддерживать. Да, действительно, как инсулин. Вот, это его нужно поддерживать в этих группах анонимных алкоголиков.
Да,
у нас есть люди, которые ходят десятилетиями. И вот основатель, он 30 лет будет трезвость, он до сих пор ходит и делится своим опытом, помогает другим. И от этого получает удовлетворение, радость, счастье. Хотя он известный человек, член общественной палаты в области. Вот, но тем не менее, для него это очень важный элемент жизни.
Пожалуйста, еще.
Еще вопросы? Не вижу. Нет вопросов. Много информации, да, переварить трудно. Значит, Сергей Владимирович, ну вы тогда сейчас подключитесь, сейчас отключитесь, да, и подключитесь через телефон, и мы, соответственно, продолжим экскурсию теперь, да, по традиционному, вот, точнее, клубу, по клубу. А пока Сергей Владимирович подключается, я еще тоже несколько слов хочу сказать. Вот просто есть стереотип определенный в нашем обществе, и он очень стойкий, да, о том, кто такие алкоголики вообще. И с ним, вот с ним, мне кажется, с этим стереотипом надо прежде всего бороться. Ну, просто вот такое отношение есть, что алкоголик пьет, потому что вот он сам виноват, понимаете, вот это сам виноват. Где-то оно, где-то и правда относительно вот бытовых пьяниц, допустим, да. Но если человек реальный алкоголик, то есть если он болен алкоголизмом, а это болезнь, то уже сводить к тому, что он сам виноват, это, ну, обречь человека на смерть просто, вот и все. И не протягивать ему руку помощи, просто отмахнуться. К сожалению, вот у нас в обществе еще очень много такого отношения. И это плохо, как бы, и с этим вот специалист по социальной работе должен, как бы, и с этим бороться тоже, да. Ну, а каким способом? Просвещением себя и других, да. То есть есть возможности, на самом деле, есть большой опыт, накопленный мировой, как избавляться от разного рода зависимости, в том числе от алкогольной. Вот она больше всего разработана, конечно, именно этот, но и другие зависимости. На самом деле, я не знаю, ну, я сталкивалась с очень многими людьми, страдающими игровой зависимостью, например. Это было страшно. Человек однажды дошел, он был очень тоже высокого уровня, знаете, и профессионального, и прочего. Один раз он дошел, вот были игровые автоматы у нас в аэропорту. И с первого же раза он выиграл огромную сумму. Огромную, квартиру купить. И все, и после этого он сошел с ума. Он тут же всю эту сумму спустил обратно в игру. И все, и стал абсолютным вот игровым вот этим наркоманом. То есть все, его жизнь закончилась на этом, понимаете, разрушилась. И жена его там потом в результате ему зарплату выдавали через жену. То есть доверенность была оформлена, и на нее все это она получала. Потому что он только получал его в руки, и тут же шел опять туда, вот в аэропорт, там играть в эти автоматы. Я вот это видела, это было очень страшно, понимаете? Поэтому важная такая тема, и нельзя отмахиваться с ней, я имею в виду важная тема для нашего общества, в принципе. И нужно вникать, и нужно вот специалистам в социальной работе просто необходимо вникать во всю это, да, подробно, понимать, что происходит, и рассказывать другим для оказания помощи. Вот Татьяна, про процент, да, излеченных и про эффективность. Тут эффективность, понимаете, любая спасенная жизнь – это 100% эффективность, я считаю. А так, конечно, не все, и через 12 шагов проходящие становятся там трезвыми людьми, да, и нет, и уже кто проходит, может сорваться неоднократно. Такое бывало, конечно, и погибнуть может. И это жизнь, вот сама вот это вот, сам подход 12 шагов, вообще-то на всю жизнь, это жизнь. Такая, ну, это просто в дополнение немного. Я уже дружу 3 года, да, Сергей Владимирович, мы встречаемся у вас. Поэтому информации тоже много уже. Вот. Так, Сергей Владимирович, мы вас видим, но не слышим пока. Вопросы, если позже возникнут, вы можете мне их передать. Я, Сергей Владимирович, еще раз спрошу, как бы, или попрошу выйти, например, на связь с нами. Специально, чтобы ответить на вопрос, если появится. Потому что скоро мы заканчиваем все-таки на сегодня. Сергей Владимирович, мы вас не слышим. Нет, не слышим. помещение большое, но это подвал, и пришлось его там ремонтировать, реставрировать, трубы, все такое, да, все это закрывать, поэтому сейчас еще, наверное, раз подключится. Работы там очень много было сделано, я это видела, ну, не сначала, конечно, но так вот за 3 года преобразовано все, выкрашенное, вычищенное, все там очень, очень красиво получилось в результате. Но все-таки это, конечно, подвал, это немножко печалит, но то, что дали, что дали городские власти. Еще раз зайду.
Елена Анатольевна, это Гордеева Татьяна. Отметьте меня, пожалуйста, меня не было вначале.
Да, я тут слежу за вами, как могу. Ну вот совсем не было сегодня Валовой, да? Потом Гордеева вот присоединилась на последней паре. Я отметила, что опоздала. Совсем не было Михайловой, правильно, да?
Да, Михайлова работает.
Так. Совсем не было. Все, Михайловой вот троих совсем не было сегодня. Токарева я не могу понять, на второй паре была или нет, я ее не заметила. Черепановой нету, была на первой, да, на второй. На третьей не вижу. Черепанова есть?
О!
Ага, все слышим. Слышим, но не видим.
Да, сейчас, минутку, где-то тут было. Вот.
Ага, вот все, теперь видим и слышим, пожалуйста.
Все. Вот. Вот. Так. Вы как, вот так видите? Так, вижу, а вот.
Да, вертикально. Вот это... да.
Или так лучше?
Вот так лучше, да, горизонтально лучше, да?
Вот это вход в подвал. То есть это подвал пятиэтажного дома хрущевского. И здесь пол подвала наших. Вот при входе здесь вот... такая барная стойка, это наша приемная, открытая для всех. То есть сюда приходят люди, спрашивают, здесь они могут попить чай, у нас тут есть разные чаи красивые, вот можно посидеть вот за столиками, вот на креслах и пообщаться с дежурным человеком, который здесь обычно сидит. Вот. Вот здесь у нас телевизор большой, здесь мы проходим онлайн-встречи с...
Тормозит.
Людьми, имея года, это было за последние 1,5 года было 60 вот по этому телевизору, в том числе выздоравливающих алкоголиков из Австралии, Германии, Финляндии, Израиля, Соединенных Штатов Америки, из разных городов России. Вот. Здесь и с игроманами мы встречались, то есть, ну, используем современные способы связи. Вот. Вот здесь у нас это вот коридор, ну, тут у нас санитарная, и первая комната, это вот, которую вы видели, это кабинет мой, вот, кабинет, компьютер, такой творческий беспорядок, вот, и дальше идут по коридору, вот первый, вот этот зал небольшой для собраний на 20-30 человек. Здесь собирается, это вот флаг Иркутской области анонимных алкоголиков, это вот разные. Ну, здесь же и семинары проходят, вот эти доски у нас разные. Вот это монголы привезли нам подарок. Это баннер
с нашей поездки в Монголию.
Чуть пониже нам не видно.
Праздник.
Сергей Владимирович, чуть пониже все, потому что высоко. Ага, вот, вот так видно вам.
Ага, вот. Вот это в 2006 году мы ездили начинающим монгольским алкоголикам помогать. Здесь вот есть и американцы, и японцы, и мы. Вот. Из России. То есть здесь много международных связей. Вот на 20-летие к нам приезжали гости из Австралии, из Канады, из...
Соответственно, ну какие есть методы излечения? Методы излечения, в общем-то, в древности применяли самые разные. Когда-то вот, но в основном они касались как раз вот то, что я говорил, страха, создания некомфорта, то есть чтобы человек не пил на страхе, чисто физиологически. Вот, в частности, я в свое время работал с нашим известным иркутским травником Виктором Васильевичем Телятьевым. И вот мы когда на эту тему общались, он говорил, что вот, говорит, есть народное средство, вот, настойка на диких клопах, настойка на, в общем, еще чем, на змее, по-моему. Ну, в общем, что-то вот такое явно неприятное, что вот если эту настойку давать, человек начинает рвать, плохо себя чувствует, и на какое-то время он вроде как перестает пить. Вот. Ну, это то же самое, что вот антабус и все это такое. Только такие были методы. И казалось, что вообще-то спасти невозможно. Многие, самые главные психотерапевты этим занимались. Особенно много этим занимался Карл Густав Юнг. И вот Юнг, в отличие от остальных психотерапевтов, он где-то приблизился, нашел вот это вот... причин. И однажды к нему приехал из Америки миллионер, алкоголик, у которого все было, деньги, он ему заплатил, вот только говорит, не могу я напиваюсь и из-за этого умираю и так далее. Вот. Ну вот он с ним месяца два-три поработал, там какие-то эти тренинги делал, а это были 30-е годы, тогда еще самолетного сообщения с Америкой не было. То есть, чтобы, когда он его выписал, чтобы ему добраться до Америки, ему нужно было из Швейцарии проехать через Францию, сесть на корабль и уехать в Америку, уплыть. Вот, он до корабля не доехал. Во Францию сорвался, опять напился и вернулся обратно в Швейцарию к Юнгу и спросил, ну как же так? Он сказал, ну, что я ему могу сказать? Вы, говорит, безнадежный. Так же, как вот больной раком там бывает. Ничего с вами не сделать. Я, говорит, пытался, но даже я, говорит, здесь бессилен. Он говорит, ну как же так? Ну, неужели совсем нельзя? И он сказал ему такую фразу, что во всех религиях описаны случаи, когда человек неизлечимо больной там, алкоголизмом, наркомания тогда не так актуальна была, в основном алкоголизмом, под влиянием каких-то мощных духовных переживаний меняет свою жизнь, меняет желания, свои приоритеты жизненные, и когда жизнь меняется, он перестает пить. Это бывает, в принципе, и у буддистов, и у христиан, но мусульман вообще запрещено пить. Вот, такую вещь он ему сказал. Ну, я же, говорит, верующий человек, ответил он. Не, веры это мало, веры там, выполняешь какие-то ритуалы, ходишь там, причащаешься или еще что-то. Это одно. А тут нужно... Ну, в душе, да, должен переломиться вот эта вот духовная основа. Он вернулся в Америку все-таки после этого и стал ходить в так называемую Оксфордскую группу, которая пыталась улучшить людей. То есть это были христиане, как они называли, христиане первых дней. Если мормоны называют себя христианами последних дней, вот, то эти христиане первых дней, то есть они стремились научить людей жить как апостолы Христа вот, в первый век существования христианства. То есть бессеребренниками. У них было четыре абсолюта. Абсолютная честность, абсолютная чистота, абсолютная любовь, абсолютное бескорыстие, альтруизм абсолютно. Вот. И вот если они достигали этих абсолютов, то у них менялась жизнь, они становились счастливыми, вот, независимо от того, какие у них были зависимости, просто они становились счастливыми, находились и без спасения. То есть любая религия – это вообще-то путь к спасению души. Что у буддизма, что у христианства и так далее. Вот. И он стал туда ходить, стал пытаться соблюдать эти четыре абсолюта. И однажды пришел на какой-то суд, и там одного его знакомого товарища, алкоголика, присуждали, в общем, в тюрьме. Он там по пьянке много что там насовершал. Вот. И он вышел, сказал, говорит, давайте, говорит, дайте его мне на поруки. Я с ним поработаю, чтобы он больше этого не делал. Вы его не садите. А поскольку он был миллионер и достаточно известный человек, ему, в общем-то, пошли навстречу, освободили этого человека. И он стал ходить тоже в эту аукционерскую группу и перестал пить тоже, соблюдая вот эти четыре абсолюта. И один из них, вот эта абсолютная бескорыстность, то есть ему нужно было как-то порассказать, поделиться. И он нашел своего старого друга детства, алкоголика, приехал и рассказал ему все вот это, то, что он узнал, что он не пьет. Тот был пьяный, пытался его там напоить, ничего не получилось, но... И вот это дело. Вот этот человек, которому он все это рассказал, это был Билл, который потом стал основателем Содружества анонимных алкоголиков всего мира. И этот Билл после этого еще проспался, пытался ходить в эти экскурсские группы, пытался как-то находить, но его внутренний атеизм не давал ему вот это вот преображение какого-то духовного для того, чтобы соблюдать вот эти абсолюты и как-то вот жить по-другому. И однажды вот в больнице он лежал, уже считал, что он все умирает. Доктор его, который его лечил, тоже считал, что уже все у него. И вдруг он подумал, кто я такой, что вот ему захотелось поверить. И вот тут он почувствовал какой-то вот прилив энергии, сил, и подумал, кто я такой, чтобы отрицать то, что мне вот говорил этот мой друг Эбби. И я попробую. И вдруг ему стало легче. На следующий день, когда он встретился с врачом, он сказал, я, наверное, сошел с ума, потому что у меня было какое-то как видение, что вот я где-то вот меня что-то освободило в душе. Вот. Он говорит, я не знаю, что у вас было, видение или что-то там у вас в голове не то, произошло, но то, что вы, как вы выглядите сейчас, это гораздо лучше, чем было раньше. Придерживайтесь этого, по крайней мере, посмотрим, что дальше будет. И вот Билл после этого стал тоже придерживаться этих четырех постулатов и ходить на эти собрания, и самое главное, встречаться с бомжами, алкоголиками, и объяснять им, что им нужно духовно переродиться, и тогда они освободятся от этой, от алкоголизма. Первые полгода у него еще, он был в долгах из-за пьянки, но у него еще сохранялся дом, который у него впоследствии отберут за долги. И он в этот дом приводил этих своих всяких бомжей, жена их кормила его, она в то время работала, пошла работать продавщицей в магазин, хотя он до этого был довольно крупным бизнесменом Уолл-стрита. Вот. Она кормила его, его этих самых алкоголиков, а он пытался их повернуть на эту вот самую к трезвости. Через полгода он ей сказал, кошмар, говорит, ничего у меня не получается, ни один из алкоголиков не остался трезвым. Она ему сказала, почему ни один? Ты-то остался трезвым, когда ты с ними работал, и ты с ним объяснял. Вот тут до него тоже дошло, он переговорил со своим врачом, тот подтвердил то, что вообще-то, видимо, для того, чтобы ему оставаться трезвым, ему нужно помогать другим. То есть вот это вот бескорыстие, альтруизм – это основа выздоровления от алкоголизма и вообще от этих зависимостей. Но, тем не менее, через какое-то время ему предложили подзаработать. Он человек был достаточно опытный. Поехал в другой город, маленький городок, в Акрон, в штате Огайо. И ничего у него там не получилось подзаработать в этой командировке. Все у него рухнуло. Он сидел в отеле «Миллфлауэр» и все вокруг был день благодарения, все вокруг праздновали, а он не знал, то ли он сейчас пойдет пить, то ли ему что-то нужно сделать. Он вышел, разменял в баре деньги и пошел звонить в телефонную будку. Там были список телефонов самых разнообразных священников этого города. Разных-разных религий. Он их, давай одному, другому, он всех их перезвонил и говорил, что мне нужен алкоголик для того, чтобы самому остаться трезвым. И он попал на одного из них, который свел его с женщиной, которая ходила тоже в эту оксфордскую группу в этом городе. И когда он с ней созвонился, та сказала, я знаю такого в нашем городе, я вас с ним познакомлю. И таким образом получилось, что она познакомила его с доктором Бобом в этом городке. Доктор Боб был с похмелья, у него болела голова, он дал просто жене обещание 5 минут поговорить с этим нью-йоркским хлыщом, а потом, дескать, пойти или опохмеляться, или ну, как-то приходить в себя. Это был известный доктор в этом городе, хирург. Но в последнее время он так запился, что он даже не мог делать операции. У него руки дрожали. И Билл ему сказал вначале такие слова. Я Билл, алкоголик, и ты мне сейчас нужен больше, чем я тебе. Ты мне нужен, чтобы я не напился. Вот это его как-то ошарашило, потому что он думал, что опять будет ему читать нотации и что-то там. А тут, оказывается, он был нужен этому человеку для того, чтобы тот не напился. И вместо, в общем, 10 минут, они проговорили там часов 6-7 до самой ночи. И Билл после этого переехал к нему домой. И они вот начали размышлять, как им бросить пить, и как вот это, уже имея опыт Билла, что надо помогать другим, тогда не будешь пить. Они пошли в больницу, а врач, доктор, имел связи во всех больницах, их запустили к алкоголикам. И вот они стали с ними общаться, потом это вот был знаменитый третий Билл Д, с которым они общались, который потом стал трезвый. И для них вот это было очень важный момент. То есть они приходили, общались с человеком в палате, добивались, что он признавал свое бессилие перед алкоголем, проходил вот эту вот самую грань отрицания, верил, что они смогут им помочь. И после этого, после этой больницы, они его приглашали на оксфордскую группу, и там они, в общем, дальше работали. Но Билл тогда заметил, что вот эти четыре абсолюта, они чересчур сложные для этих, для алкоголиков. Далеко не все могут их исполнять. А если они не могут их исполнять, значит, они уходят, пьют и умирают. И он решил эти четыре абсолюта разбить на части. В конечном итоге таким образом получилось 12 шагов. Знаменитая программа 12 шагов. И после этого, поскольку рядом был с Акроном город Кливленд, где в основном жили католики, а в Акроне протестанты. И вот когда католики стали приезжать на эту оксфордскую группу, возникли религиозные противоречия. И тогда Билл понял, что тему алкоголизма нужно вообще вывести из этой оксфордской группы. Если они там хотят кого-то, не алкоголиков, спасать, пусть спасает, а алкоголики должны сосредоточиться на помощи алкоголикам. И таким образом постепенно вот образовались группы анонимных алкоголиков в Нью-Йорке, Акроне, Кливленде и так далее, вот, которые работали по этим 12 шагам, которые были изданы. Это было, начало было положено в 1935 году, в 1939 году уже была издана большая книга анонимных алкоголиков, где был расписан метод излечения от алкоголизма. И это все стало распространяться по всему миру. Сейчас в Содружество анонимных алкоголиков входит порядка 4 миллионов людей в 150 странах мира. То есть практически в каждой стране. То есть образовалось такого рода общественное терапевтическое сообщество, которое управляется не медиками, ни врачами, ни государством, ни полицией, ни кем. А управляется самими алкоголиками. Для того, чтобы вот, им не развалиться, и Билл с Бобом выработали 12 традиций анонимных алкоголиков. Это вот как группы существуют. 12 концепций всемирного обслуживания анонимных алкоголиков. И вот это содружество, терапевтическое сообщество, оно показало пример другим таким сообществом, то есть анонимным наркоманам с 50-х годов, анонимным игрокам, анонимным сексоголикам, анонимным больным от многих болезней, даже, казалось бы, ну, не совсем духовным, типа на таком же принципе существует содружество больных энурезом, раковых больных, которые помогают друг другу. У нас в Иркутске есть вот объединение раковых больных, которые помогают себе и другим, достают лекарства, общаются, психологическую оказывают поддержку, потому что у больных раком зачастую, ну, тоже как только опускаются руки, человек начинает умирать. Если он, человек, борется и в хорошем состоянии, да, не всегда эти раковые больные излечиваются, но, по крайней мере, они полноценно живут последние годы и зачастую спокойно, в общем-то, достаточно безболезненно, даже если и уходят из жизни. Потому что, ну, от смерти никто не застрахован. Вот. То есть таких содружеств уже сейчас много терапевтических. И вот их именно особенность интересная, что они никем не управляются. Они международные, они не управляются медициной. Более того, в 50-х годах медики сами обратили внимание на анонимных алкоголиков и стали приспосабливать эти программы 12 шагов для профессиональной реабилитации. Так образовались первые реабилитационные центры в Миннесоте, это Хезлден, где американский миллионер, у которого жена была алкоголичка, он предложил, купил дом, предложил алкоголикам в лесу с ней пожить и постараться ее убедить не пить. Вот. И вот они туда приехали, говорили, и через какое-то время она перестала пить, то есть она приняла этот образ жизни, и благодаря этому этот миллионер подарил этот дом, сделал из него реабилитационный центр. которым уже врачи стали разрабатывать эту теорию помощи анонимных, программу Миннесота. То есть Миннесота – это программа,